Девичьи разговоры. В поход на Юсуф-бека выступили совместно. Впереди черкесы на конях, следом евреи. Чтобы произвести впечатление на союзников, коммунары выстроились в колонну, ружья положили на левое плечо и попытались маршировать в ногу. Объединенное войско, окутанное пылью, двинулось вниз по дороге. Черкесские женщины смотрели вслед. Не кричали, руками не махали, видимо, это было не заведено. Бек сказал Полине Андреевне, что она свободна и может ехать на все четыре стороны, но на все четыре стороны ей было не нужно. Она улучила минутку, переговорила с Магелланом наедине. Пожаловалась, что после случившегося боится путешествовать без охраны и попросила позволения заночевать в коммуне. Тот великодушно позволил, еще раз повторив: «Где же я вас все-таки видел? Наверняка в России, но где именно?» Пелагея сочла за благо промолчать, а ему самому копаться в памяти сейчас было некогда. До полудня она ждала в ауле, пока из арабского городка Эль-Леджун доставят похищенное у коммунаров имущество. Принимала трофеи девушка по имени Малки, с которой монахиня некогда перемолвилась парой слов на пароходе. Женщина есть женщина. Малки узнала Пелагею сразу, несмотря на светский наряд и веснушки. Узнала и обрадовалась, потому что встретила старую подругу. Появление монахини в Израильской долине у жизнерадостной толстушки ни малейшего подозрения не вызвало. Она сразу же стала называть Полину Андреевну на «ты» и сообщила множество подробностей и о себе, и о коммуне, и обо всем на свете. Правда, задавала вопросы, но по большей части сама же на них и отвечала. Например, спросила: «Откуда ты здесь взялась?» «Ах да, ты ведь тоже плыла на нашем пароходе. В Палестину, да? На Богомолье?» «А рясу сняла, чтобы не так жарко было?» «Конечно, по этой жарище в шелковом платье куда лучше. Ты ведь, наверное, не монахиня, а послушница, да?» Пелагии оставалось только кивать. В Новый Мегиддо двинулись, когда солнце уже перебралось на западную половину неба. Возвращенного коня Малки запрягла в черкесскую телегу, сзади привязала двух коров. На дно повозки положила барану и покореженный, но так и не вскрытый денежный ящик. Поверх – мешки с семенами. Женщины сели рядышком, поехали. Салах на хантуре катил сзади, распевая во все горло какие-то визгливые песни. Он был счастлив, что вернул свою упряжку, да безо всякого выкупа. Полина Андреевна с восхищением смотрела, как ловко ее новая подружка управляется с тяжело груженной повозкой. Малки сидела, сложив ноги по-турецки. Загорелые колени были похожи на двух обжаренных до коричневой корочки поросят. Ружье перекинуло поперек и, зная, пощелкивало кнутом, не умолкая ни на минуту. Разговор был легкий, девичий. «Поль, я вообще не понимаю, зачем тебе быть монашкой? Ладно бы еще уродина какая-нибудь была, а ты ж просто красавец, честное слово. Это, наверное, из-за несчастной любви, да? Ну и все равно, даже если из-за несчастной любви не стоит». «Зачем запирать себя в монастыре, в малюсеньком мире, когда большой мир такой интересный? Я вот тоже могла бы в своем Борисове до старости прожить и не узнала бы, что я такое на самом деле. Я раньше думала, я трусиха, а я, знаешь, какая оказалась храбрая? Ты, может, думаешь, Магеллан меня в арабскую деревню не взял, потому что я женщина? Ничего подобного. Там пальбы не будет, а то бы я бы обязательно с ним пошла. Говорит, ты у меня, малютка, самая толковая, только тебе поручить могу». Это он меня иногда так называет, не Малки, а малыш или малютка. «Доставь, — говорит, — все в целости и проследи, чтобы эти два болвана, Колизей и Шлома, они, правда, немножко бестолковые, моего коня сразу не поили, а сначала поводили, и пусть семена положат просушить, отсырели от ночной росы». Использовать открытость славной девушки было немножко совестно. И все же при первой возможности, когда Малки принялась рассказывать, как уединенно живет коммуна, Пелагея как бы ненароком спросила: «А чужие у вас бывают?» «Редко. Ротшильдовские евреи считают нас сумасшедшими безбожниками. С арабами отношения плохие. Черкесы ты сама видела». «Ну, а какие-нибудь странники, паломники? Мне рассказывали, в Палестине полным-полно бродячих проповедников». Не очень ловко повернула монахиня к нужной теме. Малки звонко расхохоталась. Был один пророк, потешный, между прочим, из России. Мануилу, помнишь, которого на пароходе убили? То есть, оказывается, убили не его, а другого. Я тебе потом расскажу. Этот Мануила, как в святую землю приехал, стал себя именовать Эммануилом для звучности. И снова рассмеялась. Смеется. Значит, ничего плохого с ним не случилось, отлегло от сердца у Пелагии. А давно он у вас был? Девушка стала загибать короткие пальцы. 8 дней назад. Ах да, это в ту ночь полкана убили. Безо всякого перехода от веселости всхлипнула, шмыгнула носом и снова улыбнулась. Он тоже за эрец Израиль погиб, полкан. За кого? За израильское государство. Полкан — это пес. В Яффе к нам пристал. Ужасно умный и смелый, как солдатская полковая собака. Поэтому и прозвали полканом. Ночью замечательно сторожил. Никаких часовых не нужно. Привяжешь его к воротам снаружи, никто не подойдет. Он такой лохматый был, черно-желтой масти. Одна лапа немножко хромая, а на боку... И что этот пророк, перебила Полина Андреевна, которую не интересовал портрет усопшего полкана? Откуда он взялся? Постучал в ворота вечером. Мы работу уже закончили, сидим, песни поем. Открываем. Бородатый дядька в лаптях, с палкой. Стоит, полкана за ухо треплет, а тот хвостом машет и даже не гавкнул ни разу. Вот какие чудеса! Наверное, пророк его в свою веру обратил, засмеялась Малки. «Здравствуйте, люди добрые!» — говорит. «Хорошо поете. Вы что, русские?» «Моему. А ты кто такой?» «Из найденышей пророка Мануилы?» «А на нем хламиды с синей полосой, какую все они носят». Он говорит: «Я самый Эммануил и есть. Хожу вот смотрю. Был в Иудее, в Самарии, теперь в Галилею пришел. Пустите переночевать?» «Ну а что ж не пустить? Пустили». Я у него спрашиваю: «Как же, мол, так? Ведь тебя на пароходе убили. Воскрес, что ли?» А он отвечает: «Не меня это убили, одного из моих шелухин». Полина Андреевна встрепенулась. «Как-как?» «Шелухин» на древнем арамейском означает «апостолы». «Когда много – шелухин, когда один – шелуах». Это Магеллан рассказывал. Он еврейскую историю ого-го как знает. «Шелуяк», — вдруг вспомнила Пелагея. Строгановские крестьяне говорили, что Мануила звал своего друга именно так. «А что Эммануил вам рассказал про убийство?» «Что Шелуах хотел его защитить и потому погиб, а защищать его вовсе не нужно, потому что его Господь защищает». И стал про чудо рассказывать, которое с ним утром произошло. «Врет — заслушаешься. Глазки голубые, широко раскрытые, прямо ангел непорочный», — прыснула Малки, вспоминая. «Когда, говорит, меня выгнали из Зихрон-Яакова, там в Зихрон-Яакове зажиточные евреи живут, которые от барона Ротшильда деньги получают, сами землю не пашут, филлахов нанимают. В общем, выгнали богатенькие евреи Эммануила, не стали его слушать. Пошел он долиной между гор, и напал на него разбойник-бедуин». Девушка по-детски закартавила, очевидно, передразнивая Мануилу. «Очень сердитый человек, сабли машет. Я по-бедуински разговаривать еще не научился. Не умею ему объяснить, что у меня ничего нет. Он и сам это увидел, еще больше разозлился. Хочет мне голову сабли срубить совсем. И срубил бы, потому что у него вся нервная система в дезорганизации». Малки закисла от смеха. «Он так и сказал, нервная система в дезорганизации?» — поразилась Пелагея. «Да, он вообще ужасно чудно говорит. Это я еще плохо изображаю. Ну вот, а дальше как в сказке. Только разбойник на него саблей замахнулся, вдруг там-папам, гром небесный. Злодей повалился мертвый, из головы кровь течет. А вокруг никого. Тут хоха, а тут тропинка. Ни души. Я поблагодарил Господа, закопал мертвого разбойника и пошел дальше. Мы так смеялись, чуть не лопнули. Но он не обидчивый, Эммануил этот. Тоже с нами смеялся». «А что Магеллан?» — спросила монахиня. Хотела добавить, не высказывал ли пророку враждебности, но поостереглась. «Ну, Магеллан сначала с ним строго. Вроде как допрос ему устроил. Зачем пришел? На пароходе твои вокруг нас крутились, теперь сам пожаловал. Что тебе от нас надо и все такое? А Эммануил ему: что вы моих шелухин на корабле встретили, неудивительно. Многие из них следом за мной в святую землю тянутся. Хоть и говорил я им, где человек родился, там ему и святая земля. Что им Палестина? Я другое. Мне сюда по делу нужно. А они, говорит, меня не слушают. То есть слушают, то не слышат. И что мы с вами здесь встретились, тоже удивляться нечего. Палестина маленькая. Если кто решил ее обойти... Ах, нет, улыбнулась Малки. Он сказал: по ней выезжировать. Если кто решил по ней выезжировать, то всюду побывает. И в самое недолгое время. А потом Эммануил стал про свое чудо врать. И Магеллан к нему интерес потерял. Махнул рукой, пошел спать. «Значит, не он», — в задумчивости проговорила Пелагея. «А? Нет, ничего». «Что еще рассказывал пророк?» «Да тут как раз началась беготня», — Малки посерьезнела. «Полкан залаял. Мы думали на шакала. Вдруг слышим, лай удаляется. Это он веревку оборвал. Побежали за ним, кричим: полкан, полкан! А он мертвый лежит, в шагах в 100 от хана. Зарубили его саблей. Никакие это были не шакалы, а арабы или те же черкесы. Бедуины-то тогда уже ушли. Разбудили Магеллана. Он говорит: догнать. А как догонишь? В какую сторону бежать? В арабскую или черкесскую? Все спорят, шумят. Одни кричат: нас мало, их много. Перережут они нас, как полкана. Плохое место, уходить отсюда нужно. Магеллан им: кто не умеет за себя постоять, тому все места на земле будут плохи. И пошло, и пошло. Девушка махнула рукой. Вдруг вспомнила, всплеснула руками. Ах, да! Эммануил тогда чудную вещь сказал. Как это я забыла? На него никто внимания не обращает, все ругаются, кричат, а он вдруг говорит: вы победите и арабов, и черкесов. Вас мало, но вы сильные. Только, говорит, ваша победа, он сказал не победа, а виктохия, будет вашим поражением. Как это, спрашиваем, Виктория может быть поражением? А он ответил: непонятно. Победа над другим человеком всегда поражение. Настоящая виктория – это когда самого себя побеждаешь. Ну, наши его дальше слушать не стали, опять заспорили. А ведь, получается, прав он был. Про победу-то. Что было потом? Ничего. На рассвете выпил молока и пошел себе. И не сказал, куда? Почему не сказал? Он разговорчивый. Рахели ему молока подливает, а он говорит: сначала пойду в Капернаум, потом еще куда-то, потом надо будет в Сиддимскую долину, к Аваримским горам заглянуть. Там, говорят, новый Содом отстроили. Интересно. «Содом?» — вскричала Полина Андреевна. «А где эти Аваримские горы?» «За Мертвым морем». «Содом, Содом!» — с волнением повторяла монахиня. На пароходе было семейство мужеложцев, направляющихся именно туда. Но при чем здесь стеклянный глаз? Непонятно. А все же что-то тут есть. Прошло целых 8 дней, но если Эммануил сначала собирался наведаться в Капернаум, то можно успеть. Шагает он, правда, ходко. «Что это ты бормочешь, Поля?» Полина Андреевна достала путеводитель, вынула оттуда карту, развернула. «Покажи, где Сиддимская долина. Как туда добраться?» «А тебе зачем?» – удивилась девушка, но взяла карандаш и провела линию. «Вот так, до реки Иордан, потом вниз до Мертвого моря, там все берегом на юг. Видишь кружочек? Селение Бет-Кебир. Содом где-то за ним». «Нет, правда, Поль, зачем тебе?» «Из монашек да сразу в Содом?» — залилась смехом Малки. «Русь, куда несешься ты? Не дает ответа». Аккуратно сложив карту, Пелагея засунула ее обратно в книжку. «Ты в самом деле туда собралась?» Глаза Малки расширились от ужаса и любопытства. «Ну ты отчаянная. Представляю, что там творится. Напиши мне потом письмо, а? Только поподробнее». Она толкнула Пелагею локтем, захихикала. От толчка путеводитель упал на дно повозки. Монахиня подобрала ценную книжечку, спрятала в карман. Тем временем телега въехала на вершину холма, откуда открывался вид на долину и окрестные горы. «А вон вдали наш хан видно», — привстала, показывая Малке. «Сейчас опустимся и вдоль речки. Минут через 40 доедем. Отдохнешь, умоешься». «Нет, спасибо», — Полина Андреевна соскочила на землю. «Мне пора. Скажи, в какую сторону спуститься, чтобы попасть к Иордану?» Малке вздохнула. Видно, было жалко расставаться. «Поезжай вон по той дорожке. Она ухабистая и травой поросла, но зато выведет прямо к развилке. В сторону Иордана это направо. А как же разбойники? Ты ведь говорила, что боишься без охраны». «Ничего», — рассеянно ответила Пелагея. «Бог милостив».